Я не ответил. Через некоторое время мужчина, ехавший рядом, склонился в седле и кинул нам два высохших сморщенных плода, вытащив их откуда-то из-за пазухи.
«Жуть потихоньку», — приказал. «Они очень кислые, но голова болеть перестанет. Не получите больше воды, а не менее, потому что иначе не выживете. А умирать необходимо, когда тому придет время».
Потом мы снова молчали. Сидели оба неподвижно, стиснутые между мешками. Брус осторожными движениями пальцев исследовал сплетение веревки. Я старался даже не смотреть на него. Смотрел же я на раскинувшееся до горизонта море грязи, что выглядело так, словно упало оно с неба, накрыв все окрестности. На деревья, мертвые и выкрученные, покрытые клубками водорослей. На тучи птиц, обсевших тела мертвых буйволов, приподнимавшихся из грязи, словно небольшие холмы. Я жевал врученный мне плод, твердый и волокнистый. Он и вправду был ужасно кислым, но мне действительно показалось, что боль уменьшается. В одном месте грязь поглотила целое стадо, виднелся лес рогов и поднятые морды с распахнутыми в ужасе пастями, словно буйволы окаменели в один миг, едва их захлестнул ил. Видел я и фигуры людей с палицами в руках. Те тоже торчали из грязи, как неподвижные статуи.
«Некогда здесь были села, стада и сады», — сказал тот, что дал нам плоды. «Но когда пришел гнев вашей матери, и на внутренний круг пала сушь, здесь разразились ужасные грозы и ливни, каких еще не видывали. С гор сходили водопады грязи, выжили немногие. Ушли отсюда, а ныне их послали на храмовые поля, чтобы они долбили высохшую землю во славу вашей богини».
«Мы не почитатели подземной», — сказал я.
«Хватит!» — рявкнул другой всадник. «Хватит трепа! Вы не люди! Надеть мешки!»
Я пытался сопротивляться, хотя смысла в этом было мало. Возница ударил меня всего раз, коротко, в затылочную впадину, отбирая дыхание, а потом набросил мешок, что доставал до самых локтей, и стянул его шнуром. А позже пинком опрокинул меня вниз лицом. Я слышал еще шум и сдавленный стон Бруса. Остаток дороги я преодолел вслепую. В темноте и духоте, отданный исключительно на милость слуха. Хриплые крики птиц, завывание ветра, порой фырканье лошадей и легкий скрип хорошо смазанных осей повозки. Ничего больше. Не знаю, сколько все продолжалось. Я лежал, погрузившись в страх, бессилие и мрак. Казалось мне, что целую вечность, хотя на самом деле мы добрались до места, полагаю, тогда же, к ночи. Нам приказали выйти из повозки и, не снимая мешков, повели по крутой каменистой дороге вверх. Решительно, грубо и молча, как все, что они делали. Без разницы, были эти люди разбойниками или бунтовщиками, они явно не находились на стороне пророчицы. На меня попеременно снисходили то надежда, то полнейшее отчаяние. Мы взошли высоко, спотыкаясь об острые скалы. Кто-то ослабил шнур, стягивавший мешок внизу, поэтому я сумел различить землю под ногами и, делая мелкие шажочки, насколько позволяла веревка, мог идти в гору, не падая на каждом шагу. Когда мы, наконец, поднялись, я совсем выбился из сил. Я едва дышал и чувствовал боль в груди, но, наконец, меня втолкнули сквозь тесное отверстие и стянули с головы мешок. Но это мало помогло, поскольку в помещении царила непроглядная тьма. Я осторожно ощупал стены, совершенно гладкие и холодные, словно полированный камень. Пол был таким же, да еще и круглым, будто мы сидели на дне пересохшего колодца. И я не нашел дверь, через которую меня втолкнули. Ничего, лишь гладкая скала. Потом я сидел, ощупывая ремни и пытаясь понять, как мне их развязать. Узлы казались магическими. Когда их удавалось ослабить в одном месте, Они затягивались в другом. Казалось, у них нет ни начала, ни конца. Я провел в темноте немало времени. На дне колодца не оставалось ничего другого, кроме тьмы, кончиков пальцев, ощупывающих ремни, и сложных петель, оплетающих мои щиколотки и запястья. Это поддразнивало, поскольку у лешего, что меня связывал, в руках был обычный, даже не слишком длинный кусок веревки, а сплел он его единым быстрым движением, совершенно не раздумывая. Я знал, что за мной придут, нас не везли бы так далеко, лишь за тем, чтобы запереть и заморить голодом. Наконец я нашел способ справиться с веревкой. Терпеливо и тщательно, как в искусстве счета без чисел. Это словно найти способ выиграть в Тарбиз. Мне удалось медленно, раз с одной, а раз с другой стороны, постепенно ослабить узел, стягивавший запястье. Я освободил руки и ноги. Оплетенный шнур в моих руках вдруг распустился, став обычным куском ремня с двумя концами. Потом я сидел, опершись о вогнутую стену, и через некоторое время увидел вверху, над головой, звезды. Мелкие серебряные искорки, мигающие в черноте. Я и правда сидел на дне колодца. И вот я смотрел на звезды, как веками глядели на них киренянские монахи. Где-то между ними, в бархатной пустоте, находилась дорога к Творцу. Дорога, которой ушли все, кого я любил. Мать, отец, мои братья, Аина, Фиала, Тахела, Ириса. Ириса, которая отдала за меня жизнь. Ремень. Я видел средь пустоты их лица, одно за другим. Я сидел на дне каменного колодца, где-то на пустошах северо-востока, шептал имена моих близких и плакал. Впервые я оплакивал их по-настоящему. Не мог сделать этого ранее и боялся, что когда встанет солнце, могу уже не суметь. Я словно предал их этим. Словно они ушли бы, забытые, без единой слезинки того, кто должен был нести их в сердце. Я сидел так долго, пока черное небо над моей головой не стало бледнеть и сереть. Слышал, как снаружи пробуждается к жизни множество людей. Доносились до меня голоса, крики животных, шаги. Круг неба, наконец, просветлел, а я все продолжал сидеть во тьме колодца и ждать. Невидимый вход отворился за моей спиной внезапно, без малейшего звука, как если бы стена в том месте просто исчезла. Я упал навзничь, и кто-то схватил меня за шиворот. Вытянул на яркий солнечный свет, сразу меня ослепивший. Мне выкрутили руки и поволокли так быстро и уверенно, что я не сумел ничего поделать. Лишь бежал, согнувшись в пояс, пораженный солнцем и не зная, куда бегу. Под ногами у меня была скала, ровная и гладкая, будто отполированная. Никаких плит или камней. Просто одна единственная белая плоскость. Я видел все это в странных проблесках, как во сне. Мы были на плоской возвышенности, а вдали открывалась болотистая равнина. Здесь же просто большая белая плоскость. Я видел, что солдаты одеты в куртки, имеющие цвета разных тименов, а на их щитах нет знака подземного лона. Потом был узкий отвесный коридор со ступенями, грани которого сгладились от долгого использования. Мне все еще выкручивали руки, кто-то дергал меня за воротник, и если бы я не перебирал ногами, плечи мои вывихнули бы, как выламывают ножки у печеного цыпленка. Наверху раскинулась еще одна белая плоскость, тоже ровная, как стол, и я подумал, что это должно быть одни из тех таинственных древних руин, что иной раз стоят среди пустошей. Посредине вставали древние, ослепительно светлые здания. Большинство выглядели словно шары для игры. Идеально круглые и белые. Порой казалось, что они выступают над поверхностью лишь частично, порой, что лежат на каменных плитах, иной же раз, что встают над ними на толстых, тоже белых столпах. Меня провели в один из домов. Перед круглым черным отверстием там стояли двое солдат в шлемах и с копьями. У них были круглые щиты, на которых не стояло ни номера Тимина, ни его знака. А потом меня втолкнули внутрь.